Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня передача московской студии нашего радио «Время гостей». Гость студии – переводчик Никита Кривошеин. Ведет выпуск Михаил Соколов. Эфир 5 сентября 2005 года.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной наш гость из Парижа Никита Кривошеин, переводчик, журналист в 1957-60 году, политзаключенный «Дубро флага», а также член-учредитель движения «За поместное православие русской традиции в Западной Европе». В конце прошлой недели открылось новое здание Солженицынской библиотеки «Русское зарубежье», и наш гость Никита Игоревич Кривошеин приехал в Москву из Франции тоже поучаствовать в этом событии. Мы поговорим о русской эмиграции и о ее восприятии современной России. Но я хотел бы сказать несколько слов о семье нашего гостя. История ее описана Ниной Алексеевной Кривошеиной, врожденной Мещерской, в книге «Четыре трети нашей жизни». Она издана впервые в основанной Александром Солженицыным Всероссийской мемуарной библиотеке в 1984 году, переиздана в 1999 году. И, Никита Игоревич, я так понимаю, что рукопись этой книги, другие документы вашей семьи теперь тоже в архиве русского зарубежья, да?
Здравствуйте. Спасибо за то, что вы меня пригласили и дали возможность открытого микрофона. Рукопись этой книги нами была вчера передана архиву. По возвращению в Париж мы сделаем возможное, чтобы как-то разобрать и упорядочить то, что еще у нас остается от архива Кривошеиных и Морозовых. От архива Мещерских, к сожалению, почти ничего не осталось. И, безусловно, надеемся сами это привести или передать фонду русского зарубежья. Для тех, кто нас слушает вне России, очень ответственно хотел бы сказать, что фонд, с которыми мы давно общаемся, фонд, который курирует, замечательно курирует Наталья Дмитриевна Солженицына, которым очень хорошо практически руководит Виктор Александрович Москвин, стал наиболее правильным и надежным местом не гибели, не выкидывания, не исчезновения того, что хранится в чемоданах пожилых русских людей. Есть структуры, которые на это также претендуют и в Германии, и в Соединенных Штатах, но время разбрасывать камни, время собирать камни. Как бы ни повернулась ситуация в России, даже если допустить какие-то нежелаемые, никем из нас, пессимистические периоды в ее развитии, можно с уверенностью сказать, что этого уже больше никто не тронет, и это будет там, где должно быть у молодых русских исследователей.
Никита Игоревич, вот хотел вас спросить еще в связи с историей вашей семьи, чтобы слушателям стало, наверное, интересно и понятно. Ваша мама бежала из Советской России в 1919 году по льду Финского залива. Отец ушел с армии в Врангеля. Кстати, на гражданской войне погибло его два старших брата. И оба ваших родителя были членами партии молодоросов.
Нет, только мать.
Мать все-таки, отец нет. Но участвовали в сопротивлении. Отец был узником Дахау-Бухенвальда, и вот в 1948 году они вернулись в Советский Союз уже, в Советскую Россию. Игорь Александрович был арестован, попал в ГУЛАГ. И вот, как мне кажется, для обычного слушателя, который не глубоко погружен в историю, эта тема, вот, тема возвращения, она показана, скорее всего, только в одном фильме «Восток-Запад», фильм российско-французский. Вот вы этот фильм о возвращении видели, отражает он судьбу таких, как вы?
Безусловно, да. Это фильм, который в значительной степени сценарно вдохновлен четырьмя третями. К сожалению, у его авторов не хватило приличия дать хотя бы минимальную ссылку в титрах на то, откуда взялась эта мысль. Ну, не в этом дело. Фильм, конечно, исторический и по духу, и событийно правильный. Там есть одна принципиальная, абсолютная неверность. Репатриант становится членом партии. Это было абсолютно исключено. Ни один репатриант никогда не мог стать членом ВКПБ и КПСС. Он мог хорошо жить, он мог продаться власти, он мог сотрудничать с органами, мог жить в Москве, публиковаться. Партбилет был для него исключен. Вот это принципиальная неверность этого фильма.
Скажите, а как вы оцениваете число людей, которых вот на этой волне советского патриотизма после войны, например, удалось вот так выманить, я бы сказал, Советский Союз из той же Франции?
На это сложно ответить, поскольку надо считать тех, которые были выманены. И, кстати, есть французское издание «Пьежи пар Сталин» автора Никола Жадо, часть которого переведена в журнале «Иностранная литература». Это второй источник репатриации, заманенные Сталином, Жалю. А надо считать и тех, которые были физически заманены, и тех, которые кинулись взять советские паспорта. И уже после 47-го, начала 48-го года, советы перестали их пускать. Многие из них доживали советскими паспортами до 56-го года. Французские власти не хотели, чтобы они их отделывались. Многие, как Яков Горбов, как князь Сергей Оболенский, эти советские паспорта по мере разворачивания холодной войны и информации, поступающей о сталинском СССР, эти советские паспорта скандально сдавали. Общее число трудно привести, где-то около 5000 приехало, не считая армянской репатриации, и, очевидно, около 1000 оставались там. Могу назвать замечательного французского писателя Сергея Самарина, который взял советский паспорт и также его потом отверг. Могу назвать сына писателя Леонида Андреева, Вадима Леонидовича, который взял советский паспорт и только перед кончиной сумел от него отказаться. Трудная статистика. Из этих 5000, обретших четвертую треть, то есть возвращение на Запад, очень мало.
Ну вот вы в их числе, ваши родители, вам все-таки в 70-е годы удалось вернуться в Париж.
В 71-м году я вернулся в Париж, а мои родители, им был ОВИРом города Москвы вручен заграничный паспорт 13 февраля 1974 года, в день ареста Александра Александровича Солженицына, а до этого отцу намекали, поскольку он часть своего наказания в шарашке, так называемой, отбывал. И знал Льва Копелева, встречался с Александром Исаевичем. Так что тогда власть сочла за благо его второй раз не сажать, а тоже от него избавиться. Благодаря чему и появилась эта книга. Никогда моя мать, живя в Москве, не дерзнула бы эти 4/3 перенести на бумагу.
Да, книга очень подробная, и, собственно, она о многом действительно рассказывает, о том, о чем нельзя было рассказывать в Советском Союзе. Я напомню нашим слушателям, у нас в эфире Никита Кривошеин, переводчик и журналист. Мы продолжим после объявления.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Я напомню нашим слушателям, у нас в эфире Никита Кривошеин, переводчик и журналист, наш гость из Парижа, у нас звонок из Петербурга. Вопрос, пожалуйста, Георгий, ваш вопрос,
Никита Кривошеин.
Здравствуйте.
Я всегда питал особое уважение к переводчикам. В советское время они, кстати, гроши получали, хотя трудились немало. Дело в том, что недостаточно знания языка, а нужен особый талант, чутье для адекватного и художественного перевода. Я хотел бы спросить, что вы примерно переводили? Спасибо.
Я переводил литературы очень мало, переводил мемуары Якира на французский язык, театр покойного Андрея Амальрика, мемуары Озерова с Туполевым в одной шарашке, но это было для меня побочной деятельностью, я никогда не мог жаловаться на трудные профессиональные условия, поскольку еще будучи в СССР стал переводчиком синхронным, и когда оказался снова во Франции, то эта профессия была в большом спросе, Мне Господь помог, в этом смысле очень повезло.
То есть вы работали, насколько я помню, в ООН, да?
Я работал очень много в системе ООН, в спецучреждениях ООН, а последние 10 лет в той международной организации, которая, очевидно, больше всего сделала для укрепления правовых основ в посткоммунистических странах, а именно в Совете Европы.
Никита Игоревич, я хотел еще вернуться к теме вот такой идеологической. Иногда кажется, что в эмиграции уже было прожито все то, что проживается нынешней России. Я имею в виду идейные споры, разные концепции, особенно политические. Вот это движение молодоросов, в котором участвовала ваша мать, оно пыталось соединить такое приятие достижений советской власти с отрицанием, собственно, коммунистической идеологии, такой, знаете ли, советский монархизм. Есть такое мнение, что нынешняя власть пытается что-то такое вот сделать подобное, прославлять достижения СССР, публично, как делает президент Владимир Путин, горевать по распаду империи, пытаться вернуть унитарную государственность, такой вождизм без монархии. Даже Путин играет роль такого верховного правителя. В то же время не возвращается ни коммунистическая, ни царистская идеология. Как вам такой взгляд на настоящее, связанное с эмигрантским прошлым?
Жителю Парижа, следящему, старающемуся как можно пристально более следить за событиями в стране, сложно отвечать на эти вопросы. Говоря о Владимире Владимировиче Путине, скажу, как я был поражен, услышав в последнем его обращении или послании, не знаю, как называется, к Федеральному собранию емкую, длинную цитату из Владимира Ильина, архив которого вчера был передан Фонду русского зарубежья.
Ивана Ильина или Владимира Ильина?
Владимира Ильина.
Владимир.
Цитата, которая и вам, и мне по сердцу, о том, что государство не должно вмешиваться в жизнь и быть сведено к минимуму. В устах президента мне это очень понравилось. Это было очень неожиданно. Вот 3 дня, как я в Москве, после около 4-летнего отсутствие. И взгляд этот, конечно, взгляд гуляющего по улицам человека. Простите, если это немножко и слишком поспешно, и слишком дерзко, но я возвращаюсь к вашей идее царя и советов. Я себе с трудом представляю настоящее национальное собрание, какое заседает в Бурбонском дворце в Париже. Те передачи, которые я вижу из Думы, скорее развлекательны, чем человекоправны. В письме к вождям Александр Александрович Солженицын никогда отрицательно, он сторонник местной демократии, демократии земской, демократии волостной, губернской, никогда не отвергал, это может быть тоже очень брутальное слово, некой авторитарности. По моему убеждению, и убеждению, сложившемуся еще в те годы, когда я отбывал наказание как особо опасный государственный преступник в исправительно-трудовых лагерях Дубровлаг, Мордовии, права человека, категория прав человека, категория основных свобод не обязательно связана с исключительно парламентским управлением. Что касается молодоросов, что касается евразийцев, то надо попытаться себе представить желание выкинутых из страны, сбежавших из страны, спасая кожу, молодых образованных людей, молодых офицеров, воспитанных в дворянских семьях, смысл которых состоял, смысл бытия которых, это относится к моему отцу, состоял в служении. Они оказались вне служения. Будучи молодыми европейцами, они все-таки не были составной частью Европы. Им захотелось себе найти применение, им захотелось служить. И тут появились и евразийцы, и младоросы, и то, что в свое время называлось нацмальчики, Народно-трудовой союз, которым тоже следует отдать должное. Не фантазмы ли это?
Но, тем не менее, это было все использовано разными политическими силами, и советскими, и, скажем, антисоветскими.
Кроме как НТС. Евразийцы признали власть Советов и кончили очень печально, кто, ну, как диакон Алексей Эйснер, кто на Колыме, кто в сотрудниках первого главного управления ГБН. Тоже можно сказать и о руководителе Младоросов, который в последние годы своей жизни в Соединенных Штатах, безусловно, оказался связанным с советскими спецслужбами того времени. Повторяю, это желание служить и поразительные переодевания по Станиславскому, поразительная бутафория, поразительная мизансцена Сталина и его команды в 1942-1943 годах, когда исчез интернационал, когда вернулись погоны, когда открылись церкви, когда стала проводиться внешняя политика, чуть не для отвоевания заливов и воссоздания единой неделимой. Тот, что эти люди поддались убедительному этому переодеванию, я думаю, понятно и, безусловно, простимо.
Ну что ж, еще один звонок у нас из Рязани. Валентин, пожалуйста, ваш вопрос Никите Кривошеину. Будьте добры.
Я хотел бы сказать о том, что, конечно, в фонде Солженицына вещи, видимо, очень серьезные, и моему поколению, видимо, не придется до них добраться. Почитать, я имею в виду.
Приходите в библиотеку.
Да, я бы с удовольствием. Но в то же время меня удивляет вот наивность вашего гостя о том, что он думает, что все так установилось здесь, и это навеки останется. Один случайный, я в кавычках ставлю это слово, пожар, и от этого, от этих ценностей ничего не останется. А вопрос у меня, не знаю, по адресу или нет ли, ну, задам все равно. Меня вот тут уже лет 15, не то что мучает, а очень интересует вот вопрос о группе ростовской, молодежной, антисталинской, которая была, по-моему, в 48-м году или в 49-м посажена. Что-нибудь о ней известно? Была книжка, и на этом все.
Вы имеете в виду, наверное, все-таки воронежскую группу, в которую входил Анатолий Жигулин, собственно, ну... Люди
и вот ничего после этого, нигде ничего не слышно об них, и ничего, ну, как будто канули в воду.
Ну, умерли люди, к сожалению, а «Черные камни» книга осталась, так что, я не знаю, уже, наверное, в тех лагерях, в которых вы были, кого-то встречали или нет, Никита Игоревич?
Нет, последние люди, которых я застал, это посадки, студенческие посадки сталинские, которые начались в 49-м году. А что касается пожара, то и утром, и вечером сейчас по телевидению можно посмотреть, что происходит в Новом Орлеане. И иного пожара в настоящее время, и даже, как я уже сказал, я оговорился, даже при неблагоприятном, при нежелаемом никем из нас развитие событий в стране, оно мне представляется маловероятным, но и нельзя его исключить, это то место, которое никому уже не захочется уничтожать.
Ну, знаете, в Париже бывают пожары, тут в последнее время тоже много было, но современные технологии, по крайней мере, те, которые есть, позволяют проводить копирование всех материалов,
да, создавать очень защищены,
резервные
очень
копии. Ну да, дай бог, что вот, кстати говоря, эта библиотека, я надеюсь, будет активно сотрудничать еще и с ГАРФом, Государственным архивом Российской Федерации, где огромный фонд Пражского архива, и люди смогут там работать.
И, как я слыхал, позавчера Государственный архив собирается или ведутся, стали вестись переговоры о передаче архива Национального трудового союза.
Ну, в общем, это хорошее сообщение. Вас, кстати, не удивило такое внимание нынешней власти вот к открытию этой библиотеки, архива? Был же глава кремлевской администрации.
Господин... И даже намечался сам президент.
Ну, президент вам послание прислал. Это что? Знак чего? Знак интереса к эмиграции, как к политической силе? Или что-то просто знак уважения к истории?
Как на вы... меня произвели вот за последние годы очень большое впечатление две услышанные мною речи от неожиданных людей. В 92-м году от президента Ельцина в посольстве России во Франции. Это было первое его обращение к эмиграции, и в первый раз, это была импровизированная речь, в первый раз прозвучал момент раскаяния и покаяния по отношению к содеянному, к нашим расстрелянным, к нашим убитым, к нашим замученным родственникам, к нашему ограблению и ограблению страною, и материальному, и страной. Тоже, как ни странно и приятно, прозвучало, я совсем этого не ждал, в выступлении господина Лужкова на открытии фонда. Момент виноватости и желания, как сказал сам господин Лужков, вот время раскидывать камни и собирать камни. Я в этом вижу свершение надежды.
Знаете, мне приходилось...
Я не думаю и никак не могу себе представить какого-то политически махиавеллического расчета в том, чтобы собрать 15 человек из привести из недобитого сословия и говорить им красивые слова. Очень сомневаюсь, чтобы это было бы результатом какого-то политического расчета.
Никита Юрьевич, мне приходилось слышать такое мнение. Если бы Ельцин году 91-92 призвал к участию к власти представителей зарубежной России разных взглядов и разных волн, как это, кстати, сделала Прибалтика, Грузия, Армения, то моральная атмосфера во власти была бы иной.
Можно только сожалеть о том, что то, что произошло в названных вами странах, в особенности в Чехии, в особенности в Венгрии, не произошло в России. В России не произошло декоммунизации, ни правовой, ни психологической. И вот третьего дня мы с женой посетили замечательную выставку коллекции Третьякова в историческом музее. При историческом музее большая сувенирная точка, там масса китч, там масса туристических пошлых поделок. Но я там увидел довольно большого размера медальон в золотой каемке под стеклом с ценой 800 рублей, и на нем был изображен, мне трудно удержаться от ненормативной лексики, Феликс Эдмундович Дзержинский, рыцарь русской революции. И я не удержался повысить голос и сказать, как вам не стыдно выставлять, показывать и продавать палача русского народа. Это ужасно. В переходах метро я любуюсь на тарелках и на шкафах, и на шарфах, и на майках, как называется, Иосифом Виссарионовичем Сталиным. И мне это отвратительно.
Ну что ж, мы продолжим разговор с Никитой Кривошеиным после выпуска новостей через 2 минуты.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Сегодня передача московской студии нашего радио «Время гостей». Гость студии – переводчик Никита Кривошеин. Ведет выпуск Михаил Соколов. Эфир 5 сентября 2005 года.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной наш гость Никита Кривошеин, переводчик, журналист, в прошлом политзаключенный. Ну что ж, у нас есть звонки. Пожалуйста, Евгений из Воронежа, ваш вопрос.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Я кто-то слышал, что кто-то спросил о группе студентов, арестованных в 1948 году в Воронеже. Так вот, мой свояк, это муж моей сестры, был в этой группе. Их арестовали и посадили. Он сидел на Колыме, сбежал оттуда в каком-то году. Поймали его на границе в Таджикистане. Добавили еще 25 лет. Но в 1953 году их реабилитировали. Он закончил, значит, этот же Воронежский университет, но в 80-е годы умер.
Евгений, если остались какие-то документы, воспоминания, мемуары, наверное, можно тоже в Солженицынскую библиотеку это передать. Я думаю, что это приму с благодарностью. Спасибо вам за звонок. Елена Моисеевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Я бы хотела задать господину Кривошеину такой вопрос. Если он знаком с выходящей у нас политологической литературы, то его мнение о книге Игоря Чубайса «Разгаданная Россия». И если нет, вернее, в любом случае, его собственный взгляд, какое желательное, в каком направлении желательно политическое дальнейшее развитие России, так сказать, от сегодняшней точки.
Спасибо за ваш вопрос. Я с книгой Игоря Чубайса, самой книгой, не знаком. Я внимательно читал его последние публикации в журнале «Посев». И многое из того, что он пишет, мне очень близко. Говорить о том, каким бы хотелось, какой бы хотелось видеть Россию, прежде всего, не бедный. Прежде всего, не бедный. Увы, повторяю, после четырехлетнего отсутствия я могу, гуляя по улицам русской столицы, много видит того, что меня огорчает, то есть бедности. Прежде всего, не бедный, во-вторых, свободный, и в-третьих, и это главное, правовым государством. Речь для меня не так важна формальная парламентская демократия. Конечно, законодательная власть должна быть. Конечно, законодательная власть должна быть самостоятельной. Но недавно я по русскому телевидению смотрел, как судят судей. Как судят городских судей Москвы за коррупцию и взятничество.
Да, там они квартирами махинации
занимались. Если судьи идут на коррупцию, ни о чем не может быть и речи. Ни о ликвидации бедности, ни о гарантии прав, ни о настоящих свободах. Все должно быть на признание права. Сознание права было вытравлено советами из русского народа. Из русского народа было вытравлено само правовое понятие собственности. Советские люди жили по принципу «ты здесь хозяин, а не гость, тащи с работы каждый гвоздь». После этого возмущаются тому, как прошла приватизация. Нечего возмущаться. Это была ничья собственность. И в русских умах осталась ничья собственность. Даже человек не уверен в собственности того места, в котором он живет. Только когда укрепится право, когда появится понимание закона, соблюдение закона, тогда Россия будет и не бедной, и не свободной. А еще бы я очень хотел, чтобы Россия излечилась бы от унаследованного от товарища Сталина, от товарища Андропова имперского сознания. И это тоже будет помогать и ликвидации бедности, и укреплению свободы.
То есть вы хотите, чтобы Россия сосредоточилась на внутренних каких-то проблемах, а вот то, что на ее границах, вот эти фантомные боли оставила, так?
Трудно ответить какой-то одной формулой. То, что происходит на Кавказе, есть не у границ России, а внутри России. И, к сожалению, в отличие от Франции, которая мучилась годами с Алжиром, который также был, я считался, национальной территорией, в конце концов там исламизм взбушевался, не без помощи Советов, между прочим, и Франция смогла своих солдат и гражданское население посадить на пароходы и переплыть Средиземное море.
Французы об этом жалеют теперь?
Конечно, нет. Наоборот, они жалеют, что это раньше не было сделано.
Ну что ж, у нас звонок из Петербурга. Сергей, пожалуйста, ваш вопрос, господин Кравишейн.
Я хотел вот спросить уважаемого гостя, как вот он смотрит на вот этот вот современный исход из России? Ведь, извините за такое сравнение, бегут как эти мыши из горящего сарая. Вот смотрите, в Новом Орлеане уже там 90, так сказать, этих самых удрало туда, так сказать. Это же молодежь в основном.
Но они там на практике были.
Ну, я понимаю, но вся же эта практика с надеждой там остаться, это раз. Во-вторых, вот это вот, ну, скажем, в Скандинавию ведь едут в основном, так сказать, каждый второй, так сказать, это в разведку едет. Как бы там остаться? И вот вся эта вот массовая волна, это же в Прибалтике, это же тоже фактически эмигранты.
В общем, четвертая волна эмиграции, Никита Игоревич. Видите же их, нарю-дарю.
У меня слова, так сказать, место назвали до того, как я собирался сказать. Дворы русских приходов в Париже и вообще в Европе, а я уж не говорю об Испании, не говорю о таких странах, как Португалия, и нашему собеседнику надо сказать, что не только из России это происходит из Украины, это происходит из Молдовы. Я возвращаюсь к тому, что я сказал, что хотелось бы видеть Россию не бедной. Когда молодой специалист надеется на то, что его жалование, или как называется, его оклад будет в Европе в 5, 6, 7 раз больше, молодого человеку, начинающего жизнь, очень трудно ему приписывать статью 58.1а УК РСФСР об измене Родине. Не надо этого делать. Многие эти молодые специалисты набираются в Соединенных Штатах и в Европе профессионального опыта и, пожив там лет 5-10, кто как, постепенно возвращается в Россию. Это не политическая эмиграция, это такая же эмиграция, как была в начале 20 века в Соединенные Штаты.
Да, я вот ваш тезис приведу из одной из статей. «Русский народ, в отличие от армян, евреев и китайцев, долго не сохраняется в диаспоре. Значит ли это, что Россия не имеет своего влиятельного лобби ни в Европе, ни в Америке? Вот эти люди, которые уедут, они все ассимилируются, а России забудут?»
Хороший вопрос. И действительно, русский народ не диаспорный. Диаспорные народы очень яркие. Армяне, евреи, китайцы, которые могут столетиями, тысячелетиями быть в конфессионально-этнической чужеродной среде и самосохраниться. Русские люди очень быстро идут на заключение межконфессиональных, межхристианских, конечно, браков. Говорят, что они способны к языкам, очень быстро интегрируются. Но есть и очень утешительные моменты. Среди приглашенных на открытие фонда было несколько человек, представители третьего поколения первой эмиграции, людей православных, людей с Россией связанных. Но говорить о том, что это может быть каким-то российским, тем более современным, лобби или опорой, трудно, несмотря на желание и всех этих людей, и, конечно, мое, слабыми силами чем-то помочь упорядочению России, обустройству России. Вот пока речь идет о миграции, и просто простите меня, это немножко не тема, чтобы я не забыл, но это связано, это лучший русский постсоветский документальный фильм об эмиграции по книге Костикова «Не будем проклинать изгнание», фильм Михаила Демурова и Виктора Эпштейна, который всех наших слушателей, если они хотят лучше как-то почувствовать русское зарубежье, просто призываю посмотреть 26 числа сентября месяца по телевизионной программе «Культура».
Кстати, вот вам знаете, что пишут? «Предлагаю поехать на юг России, и тогда вы убедитесь, что ничего не изменилось», пишет вам Сергей из Воронежа. Видимо, имеется в виду, что советскость, она в значительной степени осталась. Но мы с этим ведь и не спорим, собственно.
Мы с этим не спорим. Я скажу единственное, что сколько я знаю, я могу всего не знать, нет узников совести.
Ну, Ходорковский, знаете, но для многих это узник совести.
Для многих, но тем не
но
менее...
Но не для всех.
Но не для всех, и международная амнистия, которая все-таки какие-то критерии применяет, его к этой категории не причислила. Но узников совести таких, какими были мы, сейчас нету. Церкви свободны, в интернете пишут что угодно. Люди приезжают в Париж или полюбоваться Римом как угодно, а что Дзержинский и Сталин присутствуют, что Сталина водружают. Ну что ж, по-моему, психиатрия очень правильно определила суть одного из самых худших психических заболеваний шизофрении – это раздвоение личности. В этом раздвоении личности, увы, русский народ из-за отсутствия декоммунизации продолжает быть.
То есть он живет вот этим прошлым, в то же время его отвергая. Ну, это вполне
совершенно
возможно.
Верно.
Кстати говоря, вот я тут обратил внимание, знаете, еще на одну рецензию, которую вы писали. Это альбом «ГУЛАГ» польского фотографа Томаса Кижного. Да?
Прекрасный альбом.
И вот, знаете, я не знаю, обращаете вы внимание или нет, если вы там смотрите российское телевидение, как-то вот эта тема, эта, она сходит все-таки со страниц прессы, а тем более с экранов. У вас нет ощущения, что появляется такой, знаете, новый ревизионизм? Вот в Германии исторически отрицают некоторые там масштаб Холокоста, преступления нацистов, а тут то же самое.
Я скажу, та же шизофрения. Когда я смотрю по русскому телевидению передачи во славу убийцы и палача генерала армии Судоплатова, мне делается тошно и больно. И противовесом в этом раздвоенном сознании появляются прекрасные исторические передачи Сванидзе, правдиво освещающие и объясняющие богоборческую суть большевизма.
Хотя я в защиту публикации мемуаров Судоплатова скажу, что все-таки это исторический источник. Там, конечно, наврано много, но и факты есть интересные.
Я говорю, простите, Михаил, я вовсе не против мемуар. Я имел в виду документальный фильм, который был панегириком.
Ну да, есть у нас такая тенденция, там даже на НТВ есть такая программа, где прославляют разные подвиги чекистов, которые якобы были сделаны во славу Отечества, а на самом деле, в общем, воровать идейных противников из Парижа, как это делалось там с генералом
Миллером.
Воровать
Миллером, и убивать.
И убивать, конечно, и Кутеповым. Это вот, это и была Миллером. Их главная профессия, да.
Вот.
Знаете, я хотел вот еще спросить, кстати говоря, ваш отец был участником сопротивления. Были люди в эмиграции, естественно, которые поддерживали во время войны Власова, был НТС, который призывал ни со Сталином, ни с Гитлером. И вот буквально факт такой сегодняшней политической дискуссии, я вот вижу в интернете, есть на территории одного из храмов в Москве памятник, там написаны имена белых участников гражданской войны, тех, кто был похищен ГПУ из того же Парижа, вот как раз Миллера и Кутепова, и тех, кто оказался на стороне нацистов и был выдан Сталину. Этот памятник подается как некий знак примирения. С другой стороны, звучат голоса, люди требуют этот монумент небольшой снести. Как вы к этой дискуссии относитесь?
До того, как к вам приехать, я в замечательном ресторане Фонда русского зарубежья обедал за одним столиком с графом Николаем Толстым, автором «Жертв Ялты». Вы знаете, о чем идет речь. Это те казаки, те власовцы, те военнопленные, те остарбайтеры, те перемещенные лица, которые были...
Да и иммигранты кого прихватили тоже.
И совершенно верно, в том числе отец писателя Варшавского, которые были насильственно выданы англоамериканцами. Мой отец был в сопротивлении. Для многих русских Вторая мировая война была продолжением с отчасти Первой мировой и желание как-то избавиться от позора Брестского договора, была продолжением гражданской войны и желанием расквитаться с рабоче-крестьянской Красной армией. Для многих, не понимающих сути национал-социализма, и действительно многие пошли сотрудничать, не столько с Власовым, сколько прямо с немцами, потом раскаялись, это было попыткой освобождения страны. Вторая война, как борьба внутриутробная двух отвратительных сиамских близнецов, неразрезанных, не могла не привести к человеческим трагедиям и к человеческим преступлениям. Мой отец стал на... Он был очень такой англоман большой, и встал на позицию «My country right or wrong». «Моя страна права или не права?» Раз идет это наступление, это для него было продолжением Первой войны.
Знаете, вот в России есть тысячи, в нынешней России тысячи памятников красным. улицы там, и так далее, и почти нет белым. Вот в Колчаку, правда, памятник в Иркутске поставили. Нет и мемориала примирения. Ну вот сегодняшнее сообщение агентства «Интерфакс», что останки генерала Антона Деникина и философа Ивана Ильина перезахоронят в Москве 3 октября в некрополе Донского мужского монастыря. Вот как вам кажется, нужен все-таки такой памятник, мемориал примирения? В принципе, вот в Испании в результате гражданской войны был построен, кстати, силами лагерников, республиканцев, такой памятник, который был на самом деле памятником победы Франко, а потом превратился вот в этот мемориал, это «Долина павших», «Долина скорби».
Где все поименованы алфавитно, без указания той стороны, на которой они погибли. Об этом надо мечтать, надо надеяться, что это сбудется. Что касается переноса останков генерала Деникина и Ильина, дайте мертвым хоронить своих мертвых. Не надо транспортировать костей, по-моему.
Но это желание было вроде как в завещании.
Может, я понимаю. Я
родственники
понимаю,
решили.
Я понимаю. А вы упомянули генерала Колчака. Мне было смешно узнать о том, что какой-то из областных судов, если я не ошибаюсь, может быть, Екатеринбургский, поправьте меня, отказал в реабилитации...
Это прокуратура, военная прокуратура.
Отказала в реабилитации адмирала Колчака. Гоголь бы за такое событие дал бы рубль.
Да, это достаточно странно, потому что вообще-то он был расстрелян по решению внесудебного органа, и даже по закону о реабилитации, который был в ельцинские времена принят, он должен быть реабилитирован автоматически, то есть как репрессированный несудебным органом. Хотя судебные органы времен советской власти, в общем, таковыми довольно трудно назвать. Я хотел бы еще обратить внимание нашего гостя, господина Кривошеина. Вот год назад вы подписывали открытое это письмо бывших политзаключенных, уполномоченному по правам человека, как раз о положении в местах заключения нынешней России, о том, что там происходит издевательство, о том, что во многих случаях превратилась эта система в пыточный застенок. Вот год прошел. У вас есть ощущение, что есть какая-то реакция власти, уполномоченного?
Из бывших со мной сидельцев есть близкие мне друзья, как, например, Борис Павлович Пустынцев в Санкт-Петербурге, которые тщательно отслеживают положение в местах исполнения наказания. Мы говорили с вами о величии России. По мне, я уверен, что со мной мало кто согласится, однако это так. Великое государство – это государство не с межконтинентальными ракетами, это государство, не запускающее спутники, а государство, у которого найдется 2 таблетки аспирина заключенному, когда у того болит голова.
У нас звонок из Москвы. Пожалуйста, Елена, вы в эфире, ваш вопрос Никите Кривошеину.
Еще раз добрый день.
Добрый день.
Господин Кривошеин, я уже задавала вам вопрос насчет будущего России, и я, конечно, всецело с вами согласна, и думаю, все бы или большинство, по крайней мере, хотели бы видеть Россию и не бедной, и свободной, и в особенности мне близко ваше высказывание о критериях величия России. Но вот вопрос в том, насколько вам видится это возможным в ближайшее время, скажем, при продолжении правления или при назначить выдвинутом преемнике нынешнего президента, который, судя по всему, гордится своим происхождением из ЧК. Ну, понимаете, продолжение. Учреждение продолжившего ЧК.
Ну, в общем, вопрос понятен.
Вопрос ваш понятен. Ваши опасения разделяются многими. Вот книга моей матери называется «4/3 нашей жизни». В этом уже есть такой момент неевклидовой антиалгебры, антиарифметики. Можно сказать, сверхъестественной. И то, что рукопись моей матери, скончавшаяся, Царство Небесное, в 1881 году, в абсолютно такую брежневскую ночь застойную, вернулась в Россию, была опубликована в России, есть доказательства, а таких доказательств еще много, что надежда есть христианская добродетель. Иного я вам сказать не могу.
Ну, еще из Петербурга мы успеем ответить на вопрос. Владимир Сергеевич, пожалуйста, ну, коротко.
Вот на углу Кантемировской, Белоостровской и Карла Маркса есть такое здание, такое типа полукруга, да? Вот там было, значит, что-то вроде, значит, НИИ, да? Вот. И вот комсомольское собрание в этом здании, где-то там в 63-м году, единодушно, единогласно проголосовало против резолюции об одобрении создания аппарата партийно-государственного контроля. По тем мотивам, что, ребята, если вы хотите управлять, делайте это законно. Вот. Так вот, хочу я сказать вот что. Вот. Наблюдая вот этот самый беспредел сейчас, вот это вот мародерство, понимаете, я думаю, что люди, вступая в человеческие отношения, должны выполнять правила этих человеческих отношений, понимаете? И если они не боятся, скажем, Бога, да, скажем, выполняя 10 заповедей, то тогда приходит НКВД, понимаете? И когда я смотрю на то, что сейчас происходит в Луизиане, понимаете, ну не в Луизиане, а в Нью-Орлеане, да?
То
вот,
что?
Когда полиция вынуждена стрелять. Вот у меня возникает сомнение, понимаете? Можно ли навести порядок в России? Спасибо.
Сейчас 5 часов дня, скоро вечер. Не поминайте НКВД к вечеру, пожалуйста. И забудьте о нем. Давайте лучше думать, надеяться на право сознания и укрепление закона.
Николай Ильич, ваш дядя Василий был архиепископом брюссельским, он служил в Московской патриархии. Как вы относитесь к тому процессу, который сейчас медленно, но идет? Вот это объединение Московской патриархии и зарубежной церкви, или, как иные считают, поглощение второй первой?
Владыка Василий, Царствие ему небесное, служил, был в лоне Матери Церкви, Русской Православной Церкви, а человек он был твердых белогвардейских убеждений и ярый антикоммунист. Человек очень политический, кстати, и богослов, и политик. Он оставался в Русской Церкви, и опять, возвращаюсь к этому, в надежде и уверенности, что когда богоборческий режим обрушится, он не знал, когда в церкви нужны будут люди, не связанные сотрудничеством и коллаборантством. Этот момент свершился, и можно, как Симеон, воскликнуть: «Ныне отпущающе нам Господь подарил увидеть исчезновение богоборческого, малокровное исчезновение богоборческого режима». И вот, ну что ж, зарубежная церковь сейчас находится в переговорах с Священным Синодом. Переговоры, насколько я знаю, идут не без труда, но продвигаются. С русской стороны их ведет замечательный иерарх владыка Иннокентий. И это абсолютно естественная вещь. Это не поглощение, это обговоренное, обдуманное возвращение Русской зарубежной церкви в лоно Матери Церкви при гарантиях и соблюдениях ее административной самостоятельности. Я бы мог только мечтать о том, чтобы архиепископия русских церквей в Западной Европе по домофорам Константинопольского Вселенского Патриарха последовала бы примеру зарубежной церкви и вслушалась бы и услышала бы обращение к ней святейшего патриарха Алексея от 1 апреля 2003 года и не уходила бы в самоубийственно-пагубное обновленчество.
То есть это вот борьба с этим обновленчеством, это задача вашего движения за поместное православие?
Это нет. Задача движения за поместное православие есть не борьба с обновленчеством, а борьба против дерусификации православия. Как ни говори, православие могут меня обвинить в филетизме, это не филетизм, но православие есть религия, конфессия, очень связанная этнически. Есть сербская церковь, есть болгарская церковь. У католиков этого нет, у католиков есть одна церковь. То, что сейчас происходит в архиепископии, есть уход в импровизацию и в никуда.
Ну что ж, у нас есть еще с пейджера сообщение. в вашем лице, это к вам обращаются, благодарим всех эмигрантов, кто не забывает родину. Из-под большевиков народ вышел ослабленным и с измененным сознанием, а главное, прервалась связь времен с вековой Россией. Уже нет крестьян, казаков, деревни, основы страны. Хотелось бы видеть помощь эмигрантов в восстановлении этой связи, пишет вам господин Архипов. Ответите.
Спасибо, господин Архипов. Я знаю, что нет крестьян, я знаю, что еще не произошло раскрестьянивание, что не появился класс фермеров, к которому стремился премьер-министр Столыпин и его министр сельского хозяйства Александр Васильевич Кривошеин. Я знаю, что казаки, пусть они на меня обижаются, но часто бывают как бы ряженными. Чем может эмиграция помочь? Хотя бы попытаться не дать бесследно расстроиться в лете забвения русской памяти. Этим мы и себя посвящаем благодаря сотрудничеству с Фондом русского зарубежья.
Спасибо. Гостем программы «Время гостей», простите за тавтологию, был Никита Кривошеин, переводчик-журналист, в прошлом политзаключенный. С вами прощается Михаил Соколов. Всего вам доброго.
Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу стрингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на Радио Свобода определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Программы подбирает и ведет Иван Толстой.